Дэниел Кахелин. Сказ о наемнике, деве и драконе. Много разных историй начинается в придорожном трактире. Чаще всего там они и заканчиваются. Бывает заезжего купца, который много болтал и еще больше пил, подстерегут разбойники. Бывает местные что-то не поделят, и тогда полетят зубы. Или может трактирщик захворает, а подменит его женушка-красавица. Чаще всего случается все сразу. Закончится одна история, и сразу начнется новая. Но моя история, хоть и начинается в одном обычном придорожном трактире, последствиями уходит далеко за его пределы. Это была очередная ночь моей привычной, отмеренной богами жизни. И свою жизнь видел я, если не в гробу, то, по крайней мере, на дне кружки. Должен сказать, что я требовал у трактирщика хотя бы бочку, но тот качал своей лысой башкой и говорил, что с меня хватит. И я не сильно расстроился. Это пойло стал бы пить разве что тролль, да и то с похмелья. Я же пил то, на что хватало монет, а их не хватало. Звонкие медики перевелись еще на прошлой неделе, зато кошель был легок и не привлекал лишнего внимания. Трактирщик знал меня давно, кружка разбавленной жижи в долг – обычное дело. И да, у тролля было больше шансов заработать на жизнь. Он сидит под мостом и жирует, грабя путников. Я же ношусь по лесам и вою волком с голоду. Обычно я забредаю сюда по делу. Например, договориться о поставках или послушать сплетни. Сегодня же мне нестерпимо хотелось напиться, поразмышлять о вечном и забыться в объятиях Анники. Но трактирщик кажется здоров и не сводит с меня глаз. Его краснощекая морда с хитрыми мелкими глазками напоминает мне о деньгах. Этот болван пробует на зуб каждую монету, а потом незаметно прячет в мешок с зерном. Он-то думает, что там искать никто не будет. И я огляделся по сторонам, мельком посмотрел на сгрудившиеся мешки. Все было на своих местах. Знать бы еще, в каком из мешков. И я взглянул на трактирщика. Тот давно не смотрел в мою сторону. Его заинтересовали карты. Двое бродяг недалеко от меня шумно о чем-то спорили. Один размахивал картами перед носом другого и нес бессвязную пургу. Второй, видимо, был потрезвее, стучал кружкой и кричал, что больше не будет пить и отыграется. Ха, мне бы так. Пить наспор? Уж я бы и в карты проиграл, если б выпить дали. Мне расхотелось пить ту муть, что была в моей кружке. Приглядевшись, я увидел в ней свое отражение. Небритая, косматая, расплывающаяся кругами, но все-таки мое. Я продолжил осматривать трактир. Темновато, но так оно лучше. Гори свечи и огонь очага ярче, сразу стало бы видно всю грязь. Пол, хрустящий под ногами, прожженный стол, не говоря уже о немытых рожах завсегдатаев, физиономиях картежников и моей собственной. Больше в это время здесь никого и не было. Часы шли, и мне становилось безнадежно скучно, когда в дверях я вдруг заметил компанию не слишком добрых молодцев. Их я видел впервые, но оружие и сосредоточенные лица заставили меня напрячься. Они нерешительно топтались у порога и будто кого-то высматривали, изредка переговариваясь. Один держался поуверенней и направился к трактирщику. Высокий, плечи широкие, стрижка короткая, одежда новая. Смесь стальных доспехов с легкими кожаными. Меч в аккуратных ножнах, но готов поспорить. Разозлишь этого господина, и он им воспользуется. Он о чем-то говорит с трактирщиком. Трактирщик что-то поспешно объясняет, лебезит и, кажется, боится его. Незнакомец говорит медленно, без эмоций. Трактирщик кивает, пытается что-то сказать. Незнакомец пожимает плечами, тычет пальцем в трактирщика. Трактирщик замолкает, обреченно смотрит на незваного гостя и неожиданно указывает на меня. «Так, дело плохо. У меня нет желания оставаться на вечерние посиделки». Двое из свиты так и остались стоять у дверей. Мимо них мне точно не пройти. Еще один заговорил с бродягами. Те сразу притихли. В трактире вообще стало тише. «Дурной знак. Пора уходить». Думать после этого пойла тяжело. Помню, только Анника говорила о каком-то тайном выходе. Проклятье. Широкоплечий приближается. Как жаль, что сегодня ее нет. Уж Анника точно бы выиграла мне немного времени. Я отставляю кружку в сторону, встаю, стараясь не глядеть на широкоплечего. Поздно. «Сядь», – произнес он. Незнакомец покосился на ножны, или мне только показалось? «Сядь», – невозмутимо повторил он. Голос звучит уверенно, спорить не хочется. Возвращаюсь на место. «Ты, Айгнар с верхней реки». «Ну все», – мелькнула мысль. «Что им наплел этот трактирщик?» «Ага, спустился с гор», – процедил я. «Хм», – усмехнулся широкоплечий. Его испытующий взгляд и самоуверенность начинали раздражать. «Тебе известно, на чьих землях ты охотился?» Он указал на знак, красующийся у него на груди. Знак походил на герб. «Ты знаешь, что на этих землях не охотятся, так?» Я молчал. «Где-то я этот герб уже видел. Кот с совиной головой. Никак не вспомнить». «Хорошо слышишь», – протянул он почти шепотом и приблизился. «Князь не любит, когда его правила нарушают. Понимаешь?» Он нахмурился. В глазах начало темнеть. Я отпил немного из кружки. «Князь, значит. Вот в чем дело. Княжеская дружина прижала трактирщика. Трактирщик плюнул на наш договор, понял, что своя шкура дороже, и сдал меня». Мысли запутывались еще больше. Мое сосредоточенное лицо начинало забавлять дружинника. Он не стал скрывать улыбки. «Слышишь, Айгнар, откуда ты там? С гор? Охота на княжеских землях карается». «Трактирщик, скотина», – пробубнил я. Потянулся к кружке, но дружинник меня опередил. Посмотрел на ее содержимое, поморщился и отставил в сторону. «Что ты там говорил?» – переспросил я, скорчив идиотское лицо. Дружинник закатил глаза. Улучив момент, я с удивительной прытью оттолкнул стол. Кружка взметнулась вверх, разбрызгивая отвратительное пойло. Оттолкнул стражника, занимающегося бродягами, и, показав кулак трактирщику, я рванул к распахнутой двери. В глазах двоилось, и сегодняшняя выпивка показалась мне вдвойне отвратительной. Уже будучи у выхода и ощущая свободу, я получил резкий толчок в грудь и упал навзничь под громкий хохот дружинников. Глупо, очень глупо, только и успел подумать я.